Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры.
Воспоминания о революции 1917 года Льва Николаевича Дувинга. Лев Николаевич, вы видели русскую революцию, были ее свидетелем, и я хотел попросить вас рассказать мне о ней. Но вначале, если можно, будь добры, скажите, где и когда вы родились?
Я родился в Польше в 1891 году, и в частности в крепости Ивангород, где отец мой служил военным врачом в Ивангородской крепостной артиллерии. В Ивангороде жила моя семья. Сам я жил в Варшаве, где учился в Варшавской первой гимназии и позднее в университете.
Я вот не помню, вы сказали год, когда вы родились? По-моему, нет.
В 1891 году.
В 91 году, да.
В 91 году. И повторяю, что в Варшаве я учился в гимназии, в университете, но с началом войны я добровольно пошел на фронт. Точнее, не на фронт, а сперва в военное училище, а оттуда уже в качестве офицера поехал на фронт.
И сколько же вам лет было в начале, к началу войны?
Следовательно, если в 91 году родился, значит, в 91-м 9 и 14, 20-й год.
23 года, 20-й, да, год. Да. А после средней школы вы учились в университете?
Да, я учился в университете еще 2 года.
В каком?
Даже, вернее, 3. В Варшавском же университете на юридическом
факультете. На юридическом факультете, да.
Угу. Могу продолжать?
Да, да, пожалуйста.
Следовательно, да, я был отправлен на фронт. Это случилось в 1915 году в апреле месяце. На фронте я был ранен и приехал для излечения в Казань, где находилась моя семья, вывезенная туда по плану мобилизации старой русской армии. По излечении я снова отправился на фронт, но в другую часть. Раньше я был в кавказских в кавказском стрелковом полку, а теперь поехал в обычный пехотный полк, 164-й Закатальский. в котором, собственно, и закончил свою боевую службу.
Сейчас, возвращаясь немного раньше, к периоду Первой мировой войны, до 1917 года, может, вы расскажете о тех воспоминаниях, которые у вас остались относительно настроений среди офицеров, среди солдат? Что думали в то время, чего хотели, как солдат, так и офицеры? Была ли критика существующего режима, царской семьи, или что говорили о неудачах на фронте?
Да, здесь мои воспоминания не будут слишком обильны, по двум причинам. Во-первых, по крайней мере, те годы, которые я провел на фронте и в военном училище сперва, эти годы были полны такого еще одушевления. Только постепенно пришла усталость от войны, которая, с моей точки зрения, и сыграла очень, если не кардинальную, то очень серьезную роль в происшедших событиях позже. Лично я со своими солдатами, с офицерами жил в очень хороших отношениях, что, вероятно, даже избавило меня впоследствии от многих неприятностей. Солдаты, в частности, любили меня. Я имел неоднократно возможность убедиться в том, что они меня и любят, и дорожат мною. Ну, в частности, во время боя прикрывали там меня, или когда я замерзал, они меня отогревали, в то время как сами были в таком же бедственном положении. Словом, отношения были хорошие, прекрасные, я бы даже сказал, и доверяя мне, они, конечно, могли бы со мной делиться некоторыми своими, хотя я никогда революционно не был настроен, некоторыми своими думами, желаниями и так далее. Этого не происходило. Я только видел, что люди устали, это с течением времени, что они устали от войны, что они жаждут мира, пожалуй, мира любой ценой. У меня только были косвенные свидетельства, что не все благополучно в, так сказать, в королевстве датском. В частности, одна моя знакомая дама мне рассказывала, а она работала в качестве сестры милосердия в госпитале, она рассказывала мне, что дама пожилая, между прочим, умудренная жизнью, она мне рассказывала, что среди раненых идут такого рода разговоры, что надо самим покончить с войной, что надо офицеров удалить с должностей. Причем говорилось, как она рассказывала, это даже с ненавистью. Но и она даже, я должен добавить, она даже мне пророчески говорила: смотрите, говорит, пройдет еще некоторое время, и солдаты вам покажут. Но у меня лично таких воспоминаний и таких впечатлений не осталось. Повторяю, отношения были хорошие. И единственное, что я видел и что сам испытывал, это усталость от непрерывной войны, которой, казалось, не было конца и краю.
Вот, скажем, неудачи русской армии на фронте. Что об этом говорили офицеры и солдаты?
Я не скажу, чтобы они рассматривались слишком трагично. Основные неудачи лежали и зависели скорее от того, что у нас была нехватка в боеприпасах, в оружии, и в современном даже оружии была нехватка. Особенно трагично было положение, когда не хватало совершенно патрон для винтовок и снарядов для артиллерии. Затем был такой глухой, но вполне понятный ропот, объяснявшийся непониманием обстановки часто. Это ропот против стремлений начальства бросать в лобовые атаки. Mm-hmm. Мы, офицеры, в этом усматривали даже вред и опасность, потому что выбивались лучшие кадры офицерства. Кадры офицерства очень быстро пошло на убыль, и почти остались только на более-менее высоких должностях. И мне тогда еще прапорщику, потом подпоручику, уже пришлось с самого начала войны командовать ротой.
А вот эти, эта нехватка боеприпасов, она была заметна все время или в каких-то годах? Нет. Она была более острая, а когда-то такое начало улучшаться положение?
Нет, нехватка боеприпасов была только в 15-м году. Уже в 16-м году мы были снабжены достаточно хорошо и снарядами, и патронами, так что наша артиллерия, в частности, могла развивать необычайно мощный огонь. И это, я должен, вспоминаю, радовало всех, и солдат, и офицеров, когда мы видели, что у нас такой могучий союзник.
А вот вы помните, как, когда и где вы первый раз услыхали о том, что произошла революция, и в какой форме это было? И как это, конечно, было воспринято и вами, и вашими товарищами, офицерами, и также солдатами?
Да, я это помню. Помню, в частности, что я был тогда командиром роты, маршевой роты, и я сидел в канцелярии запасного полка, в ротной канцелярии, и давал, подписывал бумаги, которые мне давал ротный писарь, разговаривал с каптенарусом, и мне кто-то из них сказал, что в полку волнение, идет слух о том, что царь отказался от трона. К этому известию я был, собственно говоря, совершенно не подготовлен, потому что, хотя уже были глухие разговоры о том, что в Петербурге опять беспорядки, в Петрограде, поправляюсь, но никто не ожидал такого быстрого, такой быстрой перемены власти. Итак, я сидел в канцелярии, и мне кто-то из моих подчиненных же сказал, что в полку волнение, что царь будто бы отказался от фронта, и что роты собираются на митинг. Я тогда сказал, а фельдсебеля спросил, а рота что? Роты, наша рота тоже говорит на митинге. Где? Здесь же, в казарме. Как сейчас помню, меня это кольнуло. Я спросил, почему меня не... Мне никто об этом не сказал до сих пор, и почему без меня собрались. Кто-то из солдат, по-видимому, из тех, кто меня слышал, отправился к роте, и через несколько минут, а может быть даже через 1-2 минуты, ко мне приходит маленькая делегация от роты и просит меня на митинг. Митинг был в казарме же. Я туда пришел, взобрался на какое-то возвышение, может быть, на постель, и обратился, может быть, в первый раз в своей жизни с речью к своим подчиненным, речью гражданского порядка. Я упрекнул моих солдат в том, что в такую минуту, когда решается судьба государства, они почему-то забыли меня, своего командира. По-видимому, я их пронял своими жалостными словами, потому что мне сперва аплодировали, потом уверили меня, что, ваше благородие, вы постеснялись вас беспокоить.
А что же солдаты говорили? Кто выступал? В чем же заключался этот митинг?
Митинг носил совершенно неорганизованный характер, насколько я помню тогда. Я помню, что он даже закончился с моим появлением. Что-то еще там было сказано, я уж не помню, вероятно, мной или унтер-офицером каким-нибудь. И так как все роты полка собрались на митинг, только наша рота еще не пришла, то я приказал сейчас же построиться и идти на этот митинг. Хотел там явиться, я имел в виду явиться командиру полка и доложить, что значит, я свою роту в порядке привел, что это не организованная масса пришла, а привел ее в порядке. Так оно и случилось. И там была масса на митинге, я не помню, где это было, где-то какая-то площадь, масса солдат полка, полк был очень большой, несколько тысяч человек, все они стояли большими кучами, массами, толпами, потеряв воинский вид, так что появление моей роты, чеканящий шаг, произвело даже известные впечатления. Митинг, я не помню подробностей, скоро закончился. Там выступал, по-моему, и командир полка, призывая к порядку и к выполнению долга дальше. призывал к повиновению вновь образованному временному правительству. Роты разошлись, никаких эксцессов не было. Но...
Да, само сообщение о том, что в Петрограде произошли какие-то события, это, так сказать, говорилось о революции, которая произошла.
Да, собственно, ее само еще слово. Не называли. И, собственно, еще революции тогда, по-моему, даже не называли. Просто говорили, что царь отказался от трона, и что образовалось новое временное правительство из Государственной Думы.
И вы бы сказали, что вот это сообщение было встречено солдатской массой как? Радостно или безразлично?
По-моему, если не, в какой-то мере радостно, потому что связывалась всякая перемена государственного строя, связывалась с окончанием войны. Я слышал возгласы, ну, со вздохом облегчения, но, может, теперь, говорит, война кончится. Но никаких революционных призывов в первые дни, по крайней мере, не было. Они появились, незначительно, но все-таки через некоторое время позже. Может быть, даже после того, как вышел приказ номер первый. Я, собственно, не придаю ему особо большого значения в том смысле, что он явился как бы разлагающим приказом. Мне сейчас представляется, что он просто констатировал факт. Дисциплина все-таки пошатнулась. Если не в далеких местностях вроде Казани, то, во всяком случае, в Петрограде и в Москве дисциплина пошатнулась. И приказ только фиксировал положение вещей.
А лично в вашей жизни и в том порядке, который был до приказа, что изменилось после него?
По-моему, абсолютно ничего. Первое время. Солдаты также выполняли свои обязанности, выходили на занятия. Но поездка была отставлена, наша отправка на фронт была отставлена, временно, по крайней мере, и это сыграло, может быть, оказало известное успокаивающее влияние на солдатские массы. Они могли еще надеяться, что война кончится без их участия.
Так что, в общем, не было никакого абсолютно желания у солдат вот в этом запасном полку ехать на фронт.
Ну, желания, конечно, не было. Все это, по большей части, были солдаты, побывавшие уже на фронте, раненые, изведавшие беды, и особого желания ни у кого не было. Но впоследствии мы поехали все-таки, и отъезд наш произошел совершенно мирно, спокойно, и маршевые роты, с которыми я ехал, явились назначенные их части.
А что, какие у вас воспоминания остались, скажем, вот о весне и о лете 17-го года? Как текла жизнь, что менялось, о чем говорили?
Я буду говорить в плоскости только военного мира, который был ближе всего, и я находился среди него. Произошел один из таких ярких событий было, это арест генерала Сандецкого, командующим войсками Казанского военного округа, и нескольких других генералов. Они находились на гауптвахте, причем изолированно. Так что мне один раз пришлось быть дежурным по гарнизону, точнее сказать, начальником караула. Я точно сейчас не помню. Но генералов я не видел. Они были изолированы, при них находилась особая охрана. Я вспоминаю, если представляет какой-нибудь интерес, обстоятельства, при которых был арестован генерал Сандецкий. Он, это мне рассказывал офицер, который сам был в группе арестовывающих. Они пришли на квартиру, вернее, в дом командующего войсками. Сандецкий еще спал, был в постели. Пришедшие постучались, вошли в его спальню и объявили ему, что он арестован. Сандецкий выслушал их, повернулся спиной и сказал: «Ну и хорошо, что-то в этом роде». Словом, отнесся весьма, весьма стоически к этому известию. А потом его и других генералов отправили. Рассказывали, что мне что когда вели генералов по городу, то собралась толпа, в частности солдат, слышались насмешки, бросались через там, ну, не камни, может быть, яблоки, что-нибудь в этом роде, в него ругательства, плевки, так что путь его и других генералов на Гауптвахту был довольно тяжкий. Но по поводу Сандецкого, если мне позволено будет сказать, возбуждение солдатское было и носило несколько персональный характер. Дело в том, что Сандецкий, будучи командующим войсками, ввел новинку в обучение войск. А именно, стали практиковаться для солдат и офицеров, отъезжающих на фронт, стали практиковаться занятия по противогазовой обороне. Эти занятия происходили в поле, и несколько упражнений, причем пускался настоящий газ. Тогда был хлор. Пускался настоящий газ хлор, а войска должны были себя защищать противогазами. И, я повторяю, было несколько упражнений разного характера. Войска должны были проходить в противогазах по полосе, где уже был пущен газ. Они должны были проходить через землян, такой род траншеи длинной, закрытой траншеи, где был пущен газ, то же самое. Это страшно нервировало людей. И на моих глазах разыгралось несколько случаев полупаники. Кто-то упал, кто-то закричал, кто-то сорвал себе маску, выскакивали, вот в частности из траншеи стали выскакивать, туда же подъехали кареты скорой помощи скоро. Словом, эти упражнения, несомненно, целесообразные и нужные с военной и даже с человеческой точки зрения, они особенно вызвали озлобление у солдат. И когда Сандецкий был арестован, и по его поводу были всевозможные выкрики, как в толпе, так и в разговорах солдат, которые я слышал, ему всегда припоминали его живодерское отношение, что он заставлял под газами проходить.
Но... А действительно, он был такой жестокий командующий, вот как о нем, скажем, говорится в некоторых других воспоминаниях.
Я не думаю, чтобы он был жесток. Он был суров, несомненно, и большой формалист в исполнении службы. Очень требовательный и щедрый на наказание. Щедрый на наказание так, что все, в особенности офицеры, боялись его и боялись с ним встречаться. Мне самому лично приходилось несколько раз встречать автомобиль, командующий войсками, и предполагая, что там сидит Сандецкий, я становился во фронт по всем правилам искусства и с некоторой даже дрожью, потому что что-нибудь неисправное мог всегда найти. Но один раз даже я встал в фронт пустому автомобилю, вызвал ироническую улыбку шофера. Но лично в моей жизни Сандецкий сыграл некоторую роль вот в каком смысле. Как раз тогда же у меня умер отец. А я должен был ехать на фронт, как я уже вам сказал. Умер отец, и умер он далеко. Являлось естественным, что я должен был бы поехать его похоронить, оформить все, что нужно. Но лично я не решался об этом просить. И вот пошла моя маленькая сестренка к Сандецкому. Была принята в его дворце. Адъютант пришел и сказал, у вас его высокого происходительства вас сейчас примет. Она дождалась, пришла к нему, рассказала, расплакалась. И он сейчас же отдал в распоряжение мне предоставить 10-дневный отпуск для похорон отца. Так что это распоряжение Сандецкого, конечно, шло совершенно вразрез с его требовательностью по службе и доказывал, пожалуй, что в душе он, вероятно, был даже добрый муж. Если позволите, я вспоминаю его выступление, когда наши полки, я был тогда еще в Одессе, нет, ошибаюсь, в Казани, наши полки готовились к отправке на фронт, причем был слух, что мы едем в те части, которые предназначены, это было еще в 1916 году, что мы едем на пополнение тех частей, которые должны будут высадиться в Болгарии, приехал в полк, приехал в Сандецкий для того, чтобы проводить, напутствовать отъезжающих. Да, это было в 16-м году. И он произнес громовую речь, которая лично мне очень понравилась. Громовую речь по поводу Болгарии, которая изменила своей старой покровительнице и матери России, перешла на сторону противника, и он приказывает солдатам им наложить как следует по шее. Это было импонирующее его выступление. Горячее и, по-моему, даже в какой-то мере понравившееся солдатам.
А когда вы заметили в первый раз проникновение в солдатскую массу какой-то уже чисто политической пропаганды? Может, листовок каких-нибудь или агитаторов?
На фронте этого не было ни разу. У нас этого не было. И позже, когда я снова учился на фронте, я ни разу не видел какой-нибудь газетки. Последовательно говоря об этом, в Казани пропаганда началась. И когда были избраны ротные полковые комитеты, то в них уже появились чисто политические и работники, и влияния. В ротном комитете, в котором моей роты, в который был избран и я, был один солдат высокого роста, которого я знал до сих пор только по фамилии, и именно фамилия его была Баранов. Этот высокий солдат, никогда ничем особенным не отличающийся, но исполнительный, сейчас стал председателем ротного комитета. И в разговоре с ним я убедился, во-первых, что он достаточно образован, а во-вторых, что он большевик. Он даже сам сказал, что он большевик. И позже, когда мы оба с ним были избраны в полковой комитет, то у нас там даже было на этой почве некоторые столкновения. Он слишком резко проводил свою большевистскую точку зрения.
А в чем же она заключалась?
Ну, это были в преследовании всех, в необходимости преследования всех, кто служил старому режиму, в особенности полицейских и жандармов, вплоть до их уничтожения.
Ну, а как же все же вот этот ваш ротный или полковой комитет мог преследовать, скажем, вот этих полицейских?
Да, это просто было политическое решение, должен был принять полковой комитет. Не самим преследовать, а как требование к временному правительству всех полицейских и жандармов арестовать, способных носить оружие отправить на фронт, а остальные там посажать в тюрьмы, а особо жестоких даже расстрелять. Я тогда, помню, выступил только мое выступление было попытка смягчить слишком острую постановку вопроса. Но сам Баранов остался в этом отношении неумолим, и полковой комитет вынес резолюцию в том духе, в каком он предложил. Кстати, об этом Баранове два слова. Впоследствии он был, если не ошибаюсь, не то комиссаром авиации, народным комиссаром авиации, то есть занимал высокий пост. Как он кончил, я сейчас не помню.
А чем еще занимался вот, комитет, ротный или же полковой?
Главным образом это были хозяйственные вопросы. Хозяйственные вопросы. Проверка имущества, выдача имущества под контролем. Не имущество, а снаряжение. Затем некоторые вопросы дисциплинарные. В частности, уже офицер не мог оштрафовать или наказать солдата прежними наказаниями, поставить под винтовку, еще что-нибудь в этом роде. Но должен сказать, что деятельность полковых комитетов там, в тылу, в таком глубоком тылу, как Казань, деятельность этих комитетов не носила резко революционного характера, с моей точки зрения. Постепенно, ибо революционное настроение разжигалась постепенно, и впоследствии она уже охватила широкие массы, и начались эксцессы.
А комитет, он занимался тем, так сказать, чем он хотел, или же были какие-то инструкции, была какая-то, какое-то поле деятельности, определенное кем-то другим, что вот именно вот этими вопросами комитет и должен заниматься? Или же, вот, скажем, начиналось заседание, и, скажем, вот тот же Баранов ставил какой-то вопрос на обсуждение, и обсуждалось именно то, что ему хотелось.
Да, мне сейчас трудно вспомнить, точно, чем руководствовались. По-видимому, были какие-то все-таки разрабатывались инструкции в этом отношении со стороны и партийных органов, и рабочих, солдатских рабочих, других депутатов. Потому что, насколько я помню, ставились разнообразные вопросы, вплоть до общего положения в России. Но они, поскольку они, эти вопросы разрабатывались с маленькой кучкой людей, они фактического влияния не имели. Они только постепенно служили материалом пропаганды для солдат, захватывая все больше и больше солдат в орбиту этой политической деятельности, которую они пытались развивать.
А когда же были вот первые столкновения между солдатами и офицерами? Другими словами, когда первый раз вы заметили, что солдаты проявляют какую-то, враждебность к офицерам?
Да, я думаю, что это все-таки произошло в основном после Октябрьской революции. До Октябрьской революции отношение солдат к офицерам и обратно, собственно, не особенно нарушились. Помню один раз я шел показаний, уже после, значит, февральской революции, шел показаний с дамой, и навстречу мне шел матрос, который... А еще приказ номер первый, по-моему, он не был издан, или же он еще не дошел как следует. Словом, я, по крайней мере, об нем даже не знал еще. Навстречу шел матрос, который не отдал мне чести. Я счел необходимым призвать его к дисциплине. Остановил этого матроса и говорю: что же ты, братец, забыл службу, что ли? Он говорит: теперь ваше благородие, все-таки назвал меня благородием, ваше благородие, говорит, отменено. Вот, может быть, даже он меня информировал об отмене отдачи чести. Но он приложил руку к своей фуражке, приложил руку, так немножко дерзко улыбался, но был почтителен все-таки, и мне пришлось его отпустить во свояси. Конечно, я ничего бы с ним даже в старое время не сделал, кроме маленького выговора, но в данном случае он бы мог, конечно, ответить не даже дерзостью или ударом.
А вот я хотел спросить вас, кто считался... Ну, так сказать, если можно так сказать, героями или популярными личностями, скажем, летом 1917 года.
В начале, в общих совершенно чертах, популярностью на верхах, я имею в виду, пользовались Государственная Дума, скажем, в целом. Она как бы явилась защитницей прав народа. Очень быстро на сцене появился в сознании солдат как герой, как их защитник Керенский. Ему, правда, короткое время, но возносились фимианы, и когда он являлся в части, то всегда имел успех. Уже на фронте к нам явился небезызвестный Адамович, социал-демократ, но тогда уже было довольно сильное влияние большевиков, и его речь Адамовича, хотя и сопровождалась аплодисментами и выкриками «Верно, верно», но когда после его речи выступил какой-то большевик, то тот затмил совершенно Абрамовича.
А когда первый раз вы услыхали о Ленине, о большевиках, о их программе?
Так мне это трудно сказать, потому что Ленина начали сравнительно быстро называть в войсках Ленина и Троцкого после их прибытия в Петроград. Их стали называть, и имена их стали пользоваться популярностью. Это, да, несомненной популярностью.
Так что вы думаете, что уже, скажем, ну, когда-то в мае, в июне, в июле более-менее все знали о существовании большевиков и также о личностях Ленина и Троцкого?
Да, я думаю, что все знали уже. Все знали, хотя еще не было таких большевистских настроений. Их еще не было. Я вспоминаю, мы поехали снова на фронт, если не ошибаюсь, в августе или в июле 1917 года. Целый запасный полк. Это было не знаю чье решение, но было решено весь запасный полк отправить на фронт. И мы отправились на фронт, и все шло мирно, благополучно. На фронте продолжались занятия, так как мы вначале стояли в тылу, потом мы заняли передовые позиции. Все шло мирно, но солдаты воевать уже не хотели. Солдаты не хотели воевать. Я вспоминаю случай, когда однажды моя рота стояла в резерве и должна была сменить на следующий день роту, стоявшую в первой линии. Я хотел сперва познакомиться с расположением окопов, и поэтому с темнотой отправился прямо по полю без всяких ходов сообщения в передовые окопы. И когда туда подошел, увидел там, что солдаты лихорадочно улучшают их, катают. Но кто-то из солдат громко ругался. Я подошел к нему и сказал ему, что ты не кричи и не ругайся, потому что все-таки противник слышит, он не так далеко. Он мне ответил бранью по поводу начальства, что пора кончать войну и так далее. Остальные слушали молча, но, по-видимому, настроение уже было такое, что не стоило затевать из-за этого тоже на первой линии какой-нибудь скандал или бучу. Несколько забегая вперед, или, может быть, это было тогда. У нас тогда командиром полка был полковник, впоследствии он был командующим войсками, по-моему, забыл его фамилию. Но в истории его фамилия сохранилась. Когда был конфликт Польши и Литвы, он тогда был как раз командующим отрядом или войсками, который захватил Гродно, если не ошибаюсь, Гродно. Словом, этот генерал, полковник тогда, позже был генералом, по-моему, литовской армии, имя чье и для истории сохранилось, он был командиром полка. И вот произошел бой, но я не участвовал в этом бою, сейчас не помню почему. Было ли это до моего прибытия в полк, или же это случилось после моего прибытия. Но, словом, австрийцы, это было на фронте против австрийцев, перешли в наступление. И солдаты, несмотря на то, что были хорошо вооружены, снабжены массой патронов, артиллерия была вся в порядке, солдаты сразу же пустились на утек. И весь полк, наш полк, собравшись потом на какой-то вершине, откуда было видно все, так сказать, поле боя, несостоявшегося боя, видели, как только один человек отстаивал боевой участок полка. Это был командир полка. Вооруженный пулеметом, он стрелял по австрийцам. Видимо, был ранен, потому что мы видели, как он идет хромой. Но все-таки он тащил за собой пулемет и возвратился к своему полку, прикрыв бегство своего полка.
Значит, вы вернулись на фронт в сентябре или в августе, или в сентябре, да?
Да, вероятно, кажется, это было в августе 1917 года. И там, значит, вот мы стояли сперва в резерве, потом стояли на позициях, затем нас снова отвели в резерв. И разложение армии медленно, пока еще медленно, но все-таки шло. наших частей, нашего корпуса.
Такой случай я вспоминаю, что...
который все-таки дает мне основания думать, что офицеры могли держать солдат в руках. Случай вот какой. Однажды в наш полк, стоявший в резерве, я не помню этой местности, где-то там на Украине, в наш полк явилась группа евреев, представителей одного городка, которые страшно были напуганы, взволнованы, вели переговоры с командиром полка, и затем был вызван я, и командир полка в присутствии их мне объявил, что на этот городок, который находился от нас в 20, примерно 30 километрах, что на этот городок готовится нападение банды, большой банды, я не помню, как их, может быть, зелеными их назвал, но словом, какой-то такой банды.
И это было все еще в 17-м году?
Это было все еще в 17-м году. И он приказывает мне с двумя ротами, одним орудием и не помню, сколько там казаков, отправиться в этот городок и защитить его от нападений бандитов, которые резали главным образом евреев. И мы отправились, это уже была зима 17-го года, зима, мороз. Мы отправились на подводах в этот городок. Прибыли туда, и нас там еврейское население встретило воодушевленно. Всем были размещены солдаты по квартирам, их угощали. И мне была отведена квартира у одного еврея, по-видимому, состоятельного человека, но не слишком богатого. Во всяком случае, небольшая квартира, в ней мне отвели одну комнату, в ней был ковер и разные другие принадлежности человека состоятельного. Ну и вот этот самый ковер в один прекрасный день исчез. Нетрудно было догадаться, что кто-то из моих солдат его стащил, а может быть и все, и продали или пропили. Словом, когда я был в гостях у одного офицера, когда я вернулся домой, меня встречает со слезами и хозяин, и хозяйка, и вот говорят, что ковер у них украден, и что он умоляет меня вернуть этот ковер. Я вызвал своих солдат, то есть, вернее, своего денщика и связных. Каждый офицер, ротный командир имел 4 связных, своего денщика и там еще кого-то, ракетчика. И им объявил, что, ребята, совершено нехорошее дело. Украли вы, позорите и армию, позорите и русский народ, позорите и революцию. Поэтому я сейчас снова ухожу. Я не хочу знать, кто украл, и никого преследовать не буду. Я ухожу сейчас из дома, через полчаса я вернусь. И если здесь коврик этого ковра не будет, то тогда, значит, мне придется принимать другие меры. А пока я полагаюсь на ваши хорошие ко мне отношения, как к вашему командиру, и думаю, что коврик появится. И я ушел. Откровенно говоря, я сомневался, что ковер вернется. Но когда я пришел домой и осмотрелся, и испытал некоторые грустные подтверждения моему сомнению. И вдруг... увидел, что в углу аккуратно свернутый ковер лежит. Mm-hmm. Все-таки мои подчиненные, значит, видимо, yeah. посоветовавшись, mm-hmm. решили, что лучше отдать.
Хорошо. А сейчас я хотел спросить, где и когда вас застала Октябрьская революция? Или как, в какой форме вы первый раз услыхали о ней?
Октябрьская революция меня застала уже еще, вернее, на фронте. Еще на фронте. И до нас, до... Мы стояли не на позициях, недалеко. Вероятно, по крайней мере, мой батальон, вероятно, стоял в полковом резерве или что-то в этом роде. На фронте было тихо, братание уже шло. Но так, под сурдинку. Уже тогда, я помню, появились, хотя я сам ни разу не видел, издания вроде «Окопной правды» и так далее. И вот прошел слух, и мне об этом сказали и солдаты, что новая власть, советская власть в Петрограде, большевистская власть, и что теперь
и получены были, по-видимому, какие-то инструкции, что теперь они не признают прежних отношений, подчинения, что теперь выборное начало. Погоны долой, и командиры все будут выбраны. Тогда, помню, собрались офицеры полка для того, чтобы обсудить, что делать с имуществом полковым, в частности, знамя, затем суммы, полковые суммы, как поступить офицерам. Я сейчас помню это собрание, мы тесно набились в небольшую халупу, пришли, вероятно, все офицеры, много курили, накурено, стояли на карауле офицеры, потому что не хотели, чтобы и разговоры офицерские стали достоянием общей массы, хотели сами поговорить по душам. И там довольно быстро решили вопрос со знаменем, кто-то должен был его отпороть, от древка и спрятать. Часть офицеров решила ехать на Дон.
А к тому времени уже было известно, что на Дону формируются какие-то части,
уже шли слухи о том, что там казаки, что туда проехал. По-моему, мы уже знали, что туда уехал, освободившись из Быховской тюрьмы, генерал Корнилов и другие. Я думаю, что мы уже знали об этом. Словом, некоторые офицеры хотели туда ехать, другие офицеры решили остаться при своих частях, а третьи решили, поскольку армия разваливается, ехать по домам. Я был тогда нездоров, и врач мне, полковой врач, мне предложил: «Хотите, я вас отправлю?» Как раз меня выбрали мои солдаты командиром батальона, вернее, батальон. Происходили выборы, меня выбрали, и мне, значит, пришли об этом сообщить. Выборы происходили довольно хаотически. Во всяком случае, выбирались те офицеры, в отношении которых солдаты были дружелюбны. Критерием служил, как офицер относился к своим солдатам.
Да, и значит, потом вы уехали уже с фронта.
Да, с фронта я поехал к себе в Казань, потому что там у меня и семья была. Дорога была очень мучительна. Я во время дороги видел то, о чем даже не мог подозревать, и чего у нас на фронте, собственно, не было. И толпы солдат распущенных, совершенно вызывающего поведения, солдат, которые искали жертв. Некоторые. Я ехал сперва в санитарном поезде. В санитарном поезде, где было еще несколько офицеров, был офицерский вагон, куда мы и поместились. Но в других вагонах, тоже классных, конечно, в других вагонах размещались солдаты. Причем там шло непробудное пьянство, крики, шум, пение. И несколько солдат уже приходили в наш вагон, проходили по нему и недвусмысленно говорили, что офицеров надо бы повыбросить отсюда. Но никто этого не делал. Тут произошел для меня лично постыдный случай. В наше купе, где я помещался и еще три офицера, вошел один совершенно пьяный солдат, как я позже узнал, с венерической болезнью, сел и стал слушать наши разговоры. Никто его не попросил выйти. И вдруг он неожиданно схватил меня за погон, а я еще был в погонах, и попытался оторвать. Я страшно закричал, оттолкнул его, остальные тоже закричали и на солдата, и тот с пьяной улыбкой, но смущенный, вышел, не оторвав погона. Но после его ухода офицеры порекомендовали и мне, и другим срезать все-таки их. И так как это слишком было уже опасно. И на самом деле, в Орле я... Поезд шел только до Орла, этот санитарный поезд. В Орле я должен был вылезти и искать себе других путей, другого поезда для поездки в Казань. Я был так истощен все-таки, что на вокзале я упал в обморок. И меня подняли два солдата. Я был без погон, но по всему обличию они могли видеть, что я офицер. Меня подняли и впихнули в какую-то теплушку. Там, в этой теплушке, я сидел со своим чемоданом, в своей беспогонной шинели и мог слышать и разговоры, и видеть поведение солдат. Набилось много, вероятно, человек 30. Это был не классный погон, это была теплушка. Было уже холодно, она топилась. И разговоры, конечно, шли о происшедшем. О революции, об офицерах и о мерах, которые нужно принять, чтобы теперь на Руси было хорошо. Ну, и многие на меня посматривали несколько загадочно. Я все время опасался, что кто-нибудь в конце концов скажет: а вот офицер, надо его выбросить из вагона.
А о чем же они еще говорили? Как же им представлялась будущая жизнь России?
Это было представление довольно анархического порядка. Основная тема была, это теперь мир. Уже, кажется, был провозглашен тогда, без аннексий и контрибуций. Во-первых, мир. Во-вторых, земля крестьянам. Большинство же были солдаты из крестьян. Будет роздана крестьянам, ни помещиков, никого. Будем теперь жить без бар, без офицеров. Все это было хаотично, скомканно. Ведь массы были ни политически, ни вообще подготовлены в отношении общей грамотности. Но старательно разжигалась, и на этом, конечно, сыграла большевистская революция, старательно разжигалась, это было совершенно явно, ненависть к офицерам. Мое впечатление, которое мне подтверждали и другие офицеры, мое впечатление, что обычно офицер своей роты, то есть командир какой-то определенной группы людей, если он не был очень жесток, а это было довольно редко, то он пользовался среди солдат более-менее благоприятным отношением. И эксцессы против своего офицера обычно редко происходили. А вот на чужого там наускивали. И психологически это, собственно, понятно. Офицер в своей форме, в своим внешним видом и так далее, постоянно поднимал в душе солдата те новые чувства ненависти и озлобления, которых раньше, может быть, солдат даже и не знал, но которые теперь особенно проявлялись, потому что пропаганда солдат внушала: офицеры хотят дальше воевать, их надо убрать. Убираешь офицеров, и война само собой кончится. И вот это такое отвлеченное чувство ненависти к офицерам, конкретно на своих офицерах она не проявлялась. Но на других – да. Основным мечтой, а теперь уже и требованием солдата было кончать войну и раздать землю крестьянам.
Хорошо, а сейчас у нас уже осталось очень немного ленты. Может, вы бы суммировали очень коротко вашу судьбу после 17-го года?
Да, хорошо. Я приехал с этим поездом, который постепенно освобождался, вернее, вагон освобождался от солдат, сходящих на своих станциях. Приехал в Казань, и там, отдохнув некоторое время и поправившись, решил искать себе какую-нибудь работу или службу, поскольку уже была объявлена демобилизация. И в частности демобилизация офицерского корпуса, я стал себе искать какую-нибудь работу, чтобы иметь средства к существованию. В самой Казани тогда было много очень военных офицеров и солдат. Но уже образовывались части красноармейские. Часть прежних солдат оставались при своих полках, запасных, которые там были, или артиллерийские бригады, оставались там. Жили в казармах, но, конечно, пользовались полной свободой.
Вы сейчас говорите о каких месяцах?
Это уже в Казани примерно после октября, декабрь, январь 1917-1918 года. Да. И в Казани жизнь, в сущности, шла почти нормально. Магазины все торговали, никаких кооперативных не было. Были организованы ряд новых советских учреждений, в частности, военный комиссариат, затем ряд других. Штаб округа продолжал существовать, но начальником штаба округа был писарь назначен, забыл его фамилию. Было организовано нечто вроде милиции, но и затем, конечно, ГПУ, которое вылавливало. Я никакой штатской одежды не носил, ходил по-прежнему в офицерской форме, в офицерской шинели, но без погон уже. А вот мой свояк, муж моей сестры, штабс-капитан и нью-йоркский кавалер, тот не хотел снимать погон. И мы в театре, однажды в театре, пережили неприятную сцену. Он сидел в антракте, видели, что сидит офицер с золотыми погонами, и к нему явилась, сейчас же там какой-то робот шел, явилась делегация, которая потребовали немедленно снять погоны. Он сперва не хотел, но разговор принял такое угрожающее направление, что он снял и после этого мог спокойно остаться до конца спектакля. Словом, таких эксцессов я лично тогда не наблюдал, которые могли бы свидетельствовать о чем-то уже зловещем и трагическом. Это произошло несколько позже. Если мне будет позволено, я расскажу об одном эпизоде, который мог бы быть историческим. Я поступил при содействии одного прапорщика по фамилии Судин. Он был прапорщиком в том же полку, в каком был я. Мы с ним были знакомы. Он немножко ухаживал за моей сестрой, бывал у нас. И уже играл некоторую роль в новых советских органах. И вот он мне предложил поступить в военный комиссариат на должность начальника мобилизационного отдела, потому что уже разрабатываться начали проекты Красной Армии. И вот там, в военном комиссариате, я однажды встретил одного старого моего знакомого, но в совершенно, так сказать, в новом обличии. Это был мой курсовой офицер военного училища, Казанского уже, который я окончил, капитан Колесников. Здесь он явился в военный комиссариат, хотя без погон, но с трехцветной лентой на груди, в полном вооружении, даже с биноклем, в сопровождении двух солдат-гусар. И попросил аудиенции у военного комиссара. Военным комиссаром был тогда кто-то, фамилию я забыл, из левых эсеров. Тогда еще был альянс большевиков с эсерами. И в моем присутствии он, значит, доложил, что я капитан гвардии такой-то. Начальник штаба второй или третий, я забыл, гвардейской кавалерийской дивизии. Сюда я прибыл с имуществом полка и с охранной частью. Прошу дать мне место. Ну, ему дам что такое сказали. Кроме того, говорит, у меня еще есть вторая просьба. Я офицер генерального штаба. К вам офицеры очень неохотно идут, но я предлагаю вам свои услуги по формированию армии, Красной Армии, с единственным назначением. Она будет бороться против внешнего врага, против немцев. И комиссар выслушал его, говорит, ну, собственно говоря, нам не подходит, конечно, мы строим интернациональную армию, а не национальную. Но мы на эту тему еще поговорим. Так что прошу вас зайти еще раз, сказал он капитану Колесникову. И вот тогда-то капитан Колесников увидел меня и узнал, как своего бывшего юнкера. Мы вышли с ним вместе, и по дороге он мне предложил должность адъютанта, личного адъютанта при нем в качестве начальника, его в качестве начальника штаба, новой формирующейся Красной Армии с назначением быть защитницей границ России, но не борьбы с контрреволюцией. И вот я стал при нем работать в качестве адъютанта, его личного адъютанта. На второй или на третий день было решение, ну, вероятно, революционного комитета там, Казанского округа, его утвердить в должность начальника штаба, причем этот вопрос национальный или интернациональный это будет армия, как-то пока отставили в сторону. Вы формируете, там мы посмотрим. А у него были, у Колесникова были планы совершенно определенные. Определенные создать национальную армию, и я даже подозреваю, что у него, вероятно, теперь покойника, были несколько наполеоновские замыслы. Об этом он мне даже иногда намекал. И вот мы начали формировать эту армию. Стал образовываться штат. Сразу явились добровольцы из офицерского состава, узнав, что формируется такая армия, что во главе штаба ее стоит капитан Колесников. Я там перевидал несколько генералов, которые приходили со следами бывших погон или других отличий на своих уже обтрепанных тужурках, шинелях, и все они предлагали свои услуги.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов».